Мы с вами откроем послание Ефесянам, 4 главу. Послание к Ефесянам, 4 глава. И знак почтения к Слову Писания, к Слову Божьему мы прочтем и стоя. 4 глава послания к Ефесянам, с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Господь, это Слово Твое. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил нас, в том, чтобы Ты просветил наш разум, даровал нам понимание Его, в том, чтобы Ты даровал нам желание исполнять Твое Слово. Господи, мы просим Тебя, благослови нас в этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Если вы серьезно рассмышляли над своими словами, над мотивами их произнесения на прошлой неделе, то, вероятно, вы могли бы со мной вместе сказать: «Ой, это так тяжело». И порой ты ощущаешь себя абсолютно беспомощным, немощным, когда ты говоришь совсем не то, что ты бы хотел или должен был бы сказать, когда твои эмоции, они идут гораздо быстрее, чем твои мысли, и когда слова, они вылетают быстрее, чем ты можешь поставить им барьер. И в такие моменты я себя ощущаю на месте матери Лизы, которая беседовала со старцем Зосимой из братьев Карамазовых. И вот что она говорила. Вот его опять вопрос, и такой вопрос, такой вопрос. Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Лис и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза и думаю, и мечтаю. И в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками. Я была бы сиделкой у этих страдальцев. Я готова целовать эти язвы. И то ж много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, сказал старец Зосима, а ни о чем ином. Нет, нет, да незначай. И в самом деле, сделайте какое-нибудь доброе дело. Да, но долго бы ли я могла выжить в такой жизни? Горячо и почти как бы исступленно продолжала дама. Вот главнейший вопрос. Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя, долго ли бы выдержала на этом пути? И если больной, язва, которую ты обмываешь, не ответит тебе той же благодарностью, а напротив, станет мучить капризами, не ценя, не замечая твоего человеколюбия, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству, как часто очень случается со страдающими. Что тогда? Продолжится ли твоя любовь или нет? И вот представляете, я с содроганием это уже решила. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству, то час же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и плату за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить. Она была в припадке того самого искреннего самобичевания и, закончив с вызываемой решительностью, посмотрела на старца. Это точь-в-точь, как рассказывал мне давно уже, впрочем, один доктор, заметил старец. Человек уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же откровенно, как вы, хотя и шутя, но скобно шутя. Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на самого себя. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности. То есть порознь, как отдельных лиц, в мечтах. Я нередко доходил до самых страстных помыслов о служении человечеству. И, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем, я 2 дней не в состоянии прожить с кем-нибудь в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит на мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть те ко мне придвинутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще. Что же делать? Что же делать в таком случае? Тут надобно и отчаяние прийти, отвечала мать Лиза. Действительно, когда мы размышляем о любви к людям, которые вокруг нас, и мы можем вполне серьезно сказать, я хочу быть таким человеком, который контролирует свою речь. Я хочу их любить. Я хочу, чтобы моя речь служила освобождению этих людей от уз греха. Я хочу быть Божьим орудием. Не так ли? Но вот наступает новый день. И вот кто-то вторгается в нашу жизнь. Он очень близко к нам придвигается. И в тот же самый момент, как старец Зосима сказал, у нас возникает ненависть к этому человеку. То ли от того, что он долго ест, то ли от того, что он сморкается, то ли потому, что он слишком близко стоит от нас в метро. И прочее, и прочее, и прочее. Когда мы читаем этот текст, я думаю, что мы с вами можем сказать, что мы по своей природе нуждаемся в чем-то большем, чем просто желание. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем в просто мотивации со стороны «давайте говорить правильные слова». Посмотрите, этот текст нас обращает к сердцу человека. Апостол Павел об этом говорит в 20 стихе. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». И апостол Павел обращает верующих, он говорит, вы имеете особенное право, привилегию поступать по-другому. Почему? Потому что вы знаете Иисуса Христа лично, Он живет в вашем сердце. И поэтому призывы «давайте любить» или «давайте говорить новые слова», они не что-то пустое. У вас есть сила, которую дает вам Дух Святой. Вы не так познали Христа. И дальше, идут повеления. Что же нужно делать человеку? И Павел говорит, отложить прежний образ, 22 стих, прежние привычки, прежний стиль поведения. И что сделать? 23 стих. И обновиться духом ума, приобрести новые привычки. Вот к чему призывает нас Писание. И сегодня мы снова должны уже закончить тему, что же должно проявиться в речи человека, который посвятил свою жизнь Богу. Какая же речь должна быть у человека, который любит Бога, который знает Иисуса Христа не просто теоретически, а на практике. Другими словами, что в вашей жизни должно происходить? Если вы бы сравнили свою жизнь год назад и сейчас, как бы ваша речь должна была бы измениться? И другой вопрос, видите ли вы эти изменения в вашей речи? И мы говорили о том, что есть, по крайней мере, несколько характеристик речи человека, который любит Бога, который знает Христа лично. И, во-первых, мы говорили 25 стих, это уста правдивые, речь, которая содержит правду, истину. Во-вторых, это уста, которые сдержаны. И в ответ на гнев, на раздражение, люди не вот сразу выпаливают все, что у них есть внутри. Это сдержанное. В-третьих, уста созидающие, это 29 стих и 30 стихи. И в-четвертых, четвертая характеристика вот этих перемен, это уста прощающие. Сегодня мы обратим с вами внимание на две характеристики, на две последние характеристики. Итак, что же такое уста созидающие? Посмотрите, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Смотрите, здесь апостол Павел начинает новый абзац. 28 стих, он вклинивается чуть-чуть в это рассуждение о речи. Хотя сама по себе воровство, оно очень близко. То есть человек, когда он крадет, он пытается лгать, он пытается себя защищать, он пытается себя оправдывать. И поэтому 28 стих по контексту, он очень близко. Но мы его с вами пропускаем, потому что наша задача посмотреть на речь. И 29 стих, он начинается с того, что Павел говорит, «Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших». Причем здесь нету никакой свободы выбора, нету сослагательного наклонения. Было бы неплохо бы, если бы злые слова не исходили, гнилые слова не исходили из уст ваших. Ничего подобного. Да не исходит. Пусть такого не будет. Нет никакого возможности сказать, я этого не знал, я этого не слышал. Нет, вы не имеете права позволять таким словам сходить с ваших уст. Итак, каким же словам вы не имеете права позволять сходить? Никакое гнилое слово. И здесь апостол Павел использует термин, который использовался для фруктов, овощей, которые начали гнить. Причем вот этот термин, он означает гнилостные, вонючие, пахнущие. Это те слова, которые вредят всему остальному. Они обесчещивают, заражают все остальное. Я бы даже сказал больше. Гнилые слова – это слова, которые сконцентрированы на нас самих, которые абсолютно не думают о том, какую пользу мы можем принести нашими словами нашему брату или сестре. Гнилые слова – это те слова, которые сосредоточены на собственных потребностях, желаниях, фантазиях. Это те слова, которые ставят перед собой одну единственную цель. Я хочу, чтобы мне было хорошо. И мне абсолютно не интересует, что вокруг меня. К сожалению, вот такие слова или образ речи, он чрезвычайно въедливый, он пронизывает все наше общество. Начиная буквально с детского сада, со школы, люди, они принимают вот такой образ мышления. На нас влияют спорт, соседи, друзья, развлечения, реклама, телевидение, все прочее, они влияют. И у нас формируется такое мышление, что такие слова, они нормальные. Я спрашивал нашего дорогого брата Алексея по поводу того, как они занимаются очисткой помещений или автомобилей, если вдруг в нем долго курили. И он говорит, это чрезвычайно сложная задача, очистить автомобиль, в котором долго курили. То есть у него там есть какие-то специальные средства, химикаты, которыми моют всю пластмассу, а все вот эти вот, всю мягкую обивку, там просто необходимо делать химическую чистку и все. Невозможно просто так проветрить. Это не проблема в том, что там нужно окурки вычистить. Нет. Этот дым, он просто въедается во все остальное. То же самое происходит и с речью. Гнилые слова, эгоистичные слова, они просто въедаются в нашу жизнь. Мы так привыкли думать. Мы привыкли себя защищать. Мы привыкли думать о том, что лучше для нас. И поэтому апостол Павел говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Это чрезвычайно серьезно обращает внимание на наше сердце. Более того, мне кажется, сложнее всего тем людям, у которых есть такое вот греховное прошлое, и они обнаруживают, что время от времени нечестивые слова, плохие слова, они просто вот так вылетают из их разума, из их памяти. Для меня было шоком, когда вот в церкви в Самаре там делали ремонт, и была одна такая христианская бригада, им нужно было потолки ремонтировать. А высота там довольно большая, где-то метров 9 или 10. И вот там задача была какая? Они привесили эти люльки, и один человек для того, чтобы передвинуть люльку с одного места на другое, он должен был там быть наверху и свободный конец закреплять за крюки. А другие его ребята, они помогали. И я не понял, как так произошло. То ли они плохо держали, то ли что. И вот люлька, она, ну, где-то на полметра, она вот накренилась, упала. И вот этот вот брат, он совершенно непроизвольно, он выругался, причем так хорошо. А для меня это было, я был тогда не подростком, и как-то, как же так, верующие, неужели они могут так ругаться? Но теперь я понимаю, что проблема-то она заключается в том, что он не думал даже об этом, он не специально планировал, вот, хорошо, я буду так ругаться. Это как генетический код, который вдруг вот выстрелил, который вдруг ни с того ни с сего появился в его жизни. И гнилыми словами являются не только бранные слова, не только матерщина. Гнилью является любое унижение Бога. Гнилью являются сальные шутки, грязные истории, вульгарность. Вот почему среди нашего общения это не просто недопустимо говорить о чем-то таком плохом, да, но даже упоминать или касаться этого. Писание, оно очень ясно говорит, нам нужно убегать от всего, что может осквернять нас. Более того, сплетни тоже являются тем, что оскверняет нас, то, что является гнилью. Слова наподобие «бестолочь», «растяпа», «лентяй», «тупой», «болван». То есть это слова, которые ориентированы на характер человека. Они нисколько не помогают человеку изменяться. Они унижают его. Они являются такими же самыми гнилыми, пачкающими. Или иногда я слышал, что люди говорят фразы вот такого вот характера. Что с этого человека взять? Он никогда не изменится. Этот человек, он только способен только так поступать. Ты ничего не умеешь делать правильно. Когда мы говорим вот таким образом, тогда мы подразумеваем, что человек, он не способен меняться. Бог не способен его изменить. И тогда мы говорим о том, что человек, мы не хотим ему помочь, не хотим ему служить. И один человек очень мудро сказал, в подобных случаях мы обладаем все равно, что черным поясом в словесном карате. И если кто-то говорит мне, слушай, ну я просто так говорю, это просто вот мой стиль общения, тогда мне кажется, что этот человек такой же добрый, как ведро с соляной кислотой. То есть, да, он просто говорит, я такой, принимайте меня таким. Посмотрите, 29 стих, он не позволяет мне и вам остаться в прежнем положении. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Друзья мои, все, что может испортить отношения с другим человеком, все, что сосредоточено на нас самих, все слова, которые являются эгоистическими, Писание говорит, все эти слова, они гнилые, и они не могут выходить из ваших уст. А что же должно выходить из нашего рта? Посмотрите, Писание ясно говорит, только доброе, или буквально любое доброе для назидания в вере. И причем здесь апостол Павел, он говорит, доброе – это то, что приносит пользу. Посмотрите чуть раньше, 28 стих. Павел говорит, делая своими руками полезное, или буквально в оригинале то же самое слово стоит, доброе. То, что приносит пользу окружающим, то, что служит тем, кто рядом с вами. Те слова, которые направлены на исполнение Божьей воли, вот эти слова, они должны быть исходить из ваших уст. Доброе для назидания, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Довольно редко я видел в своей жизни людей, которые думают о том, когда они дисциплинируют, воспитывают детей, как это сделать правильно. Чаще всего я видел родителей, которые в порыве вот эмоций, они говорили все, что они думали. Ах ты такой-сякой, да что же ты, я так, как я тебя воспитывал, да посмотри, как ты позоришь своих родителей, да какими ты выставляешь нас перед окружающим, ну и прочее-прочее, просто тирада. На самом деле, пользы от такого нравоучения чрезвычайно мало. Почему? Оно не ориентировано для назидания. В этот момент мне больше всего представляется, что это такой словесный бич, которым люди пытаются хлестать своего соперника, противника или того, кто причинил ему какую-то боль. Но в этот момент люди очень мало думают о том, как мои слова могут послужить для блага вот этого человека. Как мои слова могут помочь моему сыну или моей дочери. Посмотрите, Писание очень ясно говорит, доброе для назидания. То есть, восполнить какую-то нужду. Представьте себе, ребенок не слушается родителей. И родители, конечно, могут начинать, ну как же так, сколько раз я тебе говорил, что ты должен слушаться. Хорошо. Но давайте подумаем и посмотрим на эту ситуацию чуть с другой стороны. А в чем нужда ребенка? В чем я, как родитель, должен ему помочь? А нужда заключается вот в чем. У ребенка испорченное сердце. И самая большая нужда – это в том, чтобы он видел свою греховность. Мы должны в этом помочь. Или представьте себе, кто-то говорит вам какую-то сплетню. И в этот момент, вы понимаете, у этого человека есть нужда. Я должен ему помочь. Но помощи не будет, если вы будете просто поддакивать. Да-да, слушай, классно, да, я-то тоже не знал. Это не помощь, это наоборот участие в этом грехе. Но помощью или доброе слово, когда вы скажете, послушай, зачем ты мне это говоришь? А, что ты хочешь? И дальше надо показать этому человеку, или задавать вопросы. Какие мотивы его сердца? Что движет им? Почему он желает рассказать что-то плохое о другом человеке? Может быть, для того, чтобы возвыситься на его фоне? Может быть, для того, чтобы унизить этого человека? Может быть, еще почему-то? Друзья мои, когда мы говорим, цель совершенно ясная, которая должна быть у нас в разуме. Я хочу, чтобы мои слова принесли пользу, назидание. Есть очень важный момент. Бог поставил нас в этом мире, Он избрал нас для чего? Для того, чтобы мы были Его глашатаями, чтобы мы были Его орудиями, чтобы мы помогали Ему в служении так, как Он желает поменять сердце человека, который рядом с нами. И вы можете быть Божьим орудием. Бог через вас может поменять брата или сестру, вашего сына или вашу дочь. Это ваша ответственность. Посмотрите, ваши слова, добрые слова, они должны служить для назидания. И если мы посмотрим 15 стих в этой же главе, Павел говорит, но истинной любовью все возвращали или взращивали в того, который есть глава Христос. Посмотрите, Павел говорит здесь, то есть служение наше, он начинает это с 11 стиха, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей для совершения, для усовершенствования святых. Для чего? 15 стих. Чтобы они становились похожими на Христа. Наша задача, как церкви, служить друг другу, чтобы наш брат или наша сестра, они стали похожими на Христа. Задайте себе вопрос, как часто ваши слова, они служат именно этой цели? К сожалению, я могу сказать просто про самого себя. Очень часто мои слова, они больше служат для наказания, для унижения кого-то, но ни в коем случае не для помощи. Буквально недавно я беседовал с одним человеком, и казалось бы, я все это хорошо понимаю. Мои слова должны служить ему для блага. Я вижу у него определенные проблемы. Но парадокс-то в том, что даже понимая все это, так сложно подобрать правильные слова. Продумать все так верно, чтобы донести истину в любви. Друзья мои, но у нас с вами нет другого выхода. Это то, к чему мы с вами призваны. Чтобы, 15 стих, истинной любовью все взращивали или помогали тем, кто рядом с нами. Апостол Павел говорит чуть дальше, и он говорит, чтобы это доброе слово, оно доставляло благодать слушающим. И здесь апостол не говорит о благодати, о спасительной благодати, но он говорит о Божьем действии через нашу жизнь, когда Бог дает особую помощь, участие через людей, чтобы мы могли побеждать собственную плоть, побеждать собственный грех. Когда мы рассматриваем свою жизнь именно вот с этой перспективы, то мне кажется, нам становится чуть легче, чуть проще. Мы понимаем, брат и сестра, которые вокруг меня, справа, слева, спереди, сзади, в церкви моей, это те люди, которые должны расти, и моя помощь им просто необходима. Смотрите, Павел здесь говорит, чтобы оно доставляло благодать, чтобы я в нужный момент даровал помощь, поддержку, заботу тому, кто в этом нуждается. Друзья мои, вы тот человек, которого Бог поставил в церкви, чтобы быть помощником, опорой, поддержкой. Вы именно тот человек. Поэтому самое первое, что мы можем сделать, это настроить свой разум как раз вот на это. Господь, я хочу быть таким человеком. И здесь мы сталкиваемся вот с чем. Нам так сложно представлять себя слугою. Мы хотим себя представлять господами. Мы хотим, чтобы нам служили. Но этот текст, он совершенно меняет парадигму, которая сложилась у нас в голове. Я слуга. Когда я встречаюсь с Павлом, с Димой, еще с кем-то, с любым братом, моя задача, чтобы я думал, как я могу послужить этому человеку? Как мои слова могут быть полезны ему? Друзья мои, когда мы таким образом размышляем, тогда следующий вопрос, который мы должны себе задавать, который вы должны себе задавать, какие правильные методы я должен использовать? Как я должен подобрать слова? Какие сравнения или еще что-то? Как я могу донести истину лучше всего? Друзья мои, потому что даже прекрасные слова без правильного времени, в неправильном месте, они будут разрушительны. И посмотрите, апостол Павел говорит, ваше созидание, оно должно быть таким, чтобы оно не оскорбляло Святого Духа. Посмотрите, 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Вам не кажется странным, зачем апостол Павел вот здесь как бы напоминает о Святом Духе? Почему он здесь говорит, не оскорбляйте Святого Духа? И на самом деле здесь этот текст очень к месту, очень правильно. Апостол Павел не ошибся. Проблема заключается вот в чем. Наши слова, наши мстительные, скупые, подлые мысли, которые выражаются в наших словах, они действуют не только на людей. Они действуют на тех, кто живет в этих людях. Они действуют на Святого Духа. И здесь апостол Павел говорит, не оскорбляйте. Не причиняйте боль, не доставляйте переживаний Святому Духу. Конечно, это не то же самое, что противление Святому Духу, о чем мы читаем в Деянии апостолов, в 7 главе, когда люди сознательно шли против Бога. Конечно, это не то же самое, что угашение Духа Святого, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, 19 стихе, когда человек не дает Духу Святому проявляться в жизни, но это один шаг в этом направлении. Это то же самое, когда человек говорит, я буду поступать так, как я сам хочу. А почему же неправильные, гнилые слова, они оскорбляют Святого Духа? По крайней мере, несколько причин. Дух Святой заинтересован в ваших словах. Как мы с вами сказали, Дух Святой желает использовать вас для того, чтобы донести истину до сердца другого человека. А теперь представьте себе, вместо того, чтобы быть послушным Святому Духу, мы говорим что-то совсем противоположное. Что должен Дух Святой сказать? Не мешай мне. Не мешай. Я хочу, чтобы ты был моим орудием. Я хочу использовать тебя. Я хочу, чтобы ты, твои слова, они были проводником моей благодати к этому человеку. А ты мешаешь. И поэтому Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа тем, что вы мешаете его работе. Во-вторых, не оскорбляйте Святого Духа, потому что Святой Дух – это Дух отношений. И если гнилые слова вклинивают, разбивают наши отношения, тогда мы разъединяем то, что Дух Святой соединил. И в-третьих, Дух Святой – это Дух единства. И это Дух, который связывает церковь вместе. И если вы своими гнилыми словами идете против единства, тогда вы идете против Духа Святого. Посмотрите, апостол Павел совершенно ясно и четко говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Друзья мои, я хотел бы задать вопрос вам. Какие слова выходят из ваших уст? Что слышат ваши дети? Что слышат ваши сотрудники на работе? Что слышат окружающие люди? Что слышат люди, которые едут с вами в метро или в автобусе? Какие слова слышат они? Действительно ли ваши слова приносят благодать? Действительно ли они приносят назидание, пользу? И Павел говорит, если вы видите, что какое-то неправильное слово, жесткое, грубое, резкое, слово, которое направлено не на помощь, а на то, чтобы унизить человека. Если такие слова выходят из ваших уст, Павел говорит, это невозможно. Да не исходит, да не будет. Немедленно прекратите. У вас есть Дух Святой, который живет в вас. Но вы не так познали Христа. У вас есть сила Божия, и вы должны меняться. Кроме всего, Павел говорит, ваши слова должны быть прощающими. Ваши уста должны быть прощающими. Что же поможет вот нашим устам нам приобрести уста, которые готовы прощать? Посмотрите, это четвертая характеристика, к которой мы переходим сейчас. И об этом говорят текст 31 и 32 стихи. «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Когда апостол Павел описывает 31 стих, он говорит о том, что внутри человека происходит и как это проявляется снаружи. Посмотрите, он говорит, раздражение, ярость и гнев. Или буквально ворчливость, недовольство другими людьми. Оно часто поселяется в сердце человека. И нам не нравится... Как что происходит? Нам не нравится погода, почему сегодня слишком яркое солнце. Потом нам не нравится, почему сегодня солнца нету. Нам не нравится, как нас в церкви встречают. Нам не нравится, как нам относятся теща или тесть. Нам не нравится, как дети себя ведут. Нам не нравится, как нам относятся сослуживцы. Нам не нравится, что нету транспорта долго. Нам не нравится... И дальше этот список можно продолжать. И вот такое недовольство, ворчливость и... Почему это происходит? Люди забывают, что они всего лишь слуги, они всего лишь глашатые, которых Бог в этом мире использует. И когда глашатые посылают, его не спрашивают, какая тебе погода нравится? Когда бы ты хотел пойти? Он должен идти, он должен делать свою работу. То же самое здесь. Павел говорит, вы, ваша задача быть теми людьми, которых речь содержит слова, несущие их прощение. Всякое раздражение, ворчливость, которая затем проявляется в буре эмоций, в кипящем таком котле ярости или неконтролируемом гневе, о том, что мы с вами говорили, гнев, который неправедный, который защищает сам себя, а не святость Божия. Вот все это не может быть в вашей жизни. Если это будет, цепочка дальше продолжается, это будет проявляться в крике, злоречии со всякой злобою. Буквально недавно я был свидетелем того, как одна девушка на довольно такой богатой машине, она подрезала другую машину, и вот этот человек, он прямо на светофоре перегородил ей дорогу, открыл окно и начал на нее орать. Но я представляю, какие чувства были у этого водителя. Вот. Мне тоже это раздражает, когда кто-нибудь начинает перестраиваться без поворотников, вот прям втискивается. Но этот человек, вот у него было настолько вот это раздражение, ворчливость, оно все это переросло в там гнев, все это вылилось просто в ярость и крик. Девушка открыла окно тоже, стала кричать в ответ. Мужчина, вот так вот, это несловесная перепалка, давно загорелся и зеленый. Все машины вокруг уехали. Они вот так вот стоят на перекрестке и кричат друг на друга. Причем мешают тем машинам, которые позади них. И я понимаю, что это то, что развивается в сердце человека. Когда раздражение, ворчливость, оно переходит дальше в ярость, гнев, в крик, злоречие. Когда человек повышает голос, когда он начинает злословить, поносить, собирать буквально все в кучу. Не важно что, не важно когда. Я скажу все, что я думаю, или возможно, что происходит с этим человеком. Возможно, вы испытывали что-то подобное. Что же необходимо предпринять вот в такой битве за слова? И Павел говорит, такие слова да будут удалены. Идея такая. Вы должны выбросить, вычеркнуть эти слова. У вас должно быть вычеркнут вот этот вот стереотип поведения. Этот, как Павел говорил в 22 стихе, прежний образ жизни человека. Эта привычка, она должна быть вычеркнута из вашей жизни. Как только вы замечаете, что какое-то недовольство, раздражение, вы проснулись, и ни с того, ни с сего, вдруг вот все плохо. Жена... Чай приготовила, но он почему-то не такой горячий. Завтрак не такой холодный. И все прочее, и прочее. И все это как бы собирается. И у вас раздражение. В этот момент Писание учит. Да будут удалены. Все, что вам необходимо сделать. Сказать, стоп. Я не хочу так дальше жить. Господи, Ты дал мне силу Духа Святого. Помоги мне. Помоги мне преодолеть. И чуть-чуть дальше Павел говорит, но вместо вот такого образа жизни будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. В оригинале здесь вот такая структура предложения. Павел говорит, но вы будьте добрыми и сострадательными, каким образом? Прощая друг друга. Когда кто-то является раздражающим фактором, когда кто-то делает что-то, что действительно ну, достойно того, чтобы вы возмутились, чтобы вы начали ворчать, чтобы вы начали переживать. В этот момент Павел говорит, но вы прощайте такого человека. Вы должны проявить снисхождение, милость, доброту, сострадание. И когда здесь Павел говорит «доброта и сострадание», это не просто желание, как вот такое вот у этой матери Лиз. «Я хочу любить все человечество». Нет, это активное действие. «Я хочу помочь этому человеку». Хорошо, он раздражает меня. Но почему? Почему это так происходит? Почему ребенок вот с утра вот так себя ведет? Может быть, он себя плохо чувствует просто. Может быть, у него давление. А может быть, он требует своего. И мне нужно помочь ему показать. Это его греховное сердце. Это его эгоизм. Друзья мои, наша доброта, она не просто слова. Это действенная доброта. И Павел говорит, она будет проявляться тогда, когда вы прощаете. Тогда, когда вы способны снисходить к немощам и каким-то оплошностям другого человека. Смотрите, Павел здесь говорит, интересно, вы прощаете. Это не значит, что когда-то вот наступила такая критическая масса, и вы сказали, так, все, я тебя уже сегодня простил 7 раз. Помните, как Петр сказал, да? Пожалуй, на этом достаточно. Ты этот же самый грех повторил 7 раз. 7 раз я тебя простил. Но нет, все. Ничего подобного. Смотрите, Павел говорит, как и Бог во Христе простил вас. Как и Бог во Христе. А как нас простил Иисус? Как Он нас простил? Об этом мы читаем с вами в первом послании Петра, 2 главе. И Павел говорит здесь, интересно, 1 послание Петра, 2 глава. Двадцать третий стих. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вместо этих людей, воинов, вместо этих фарисеев и книжников, фактически это мы с вами там были. Фактически это мы, те, кто прибивали его ко кресту. Иисус, конечно, он был бы совершенно прав, если бы он обрушил на нас свой справедливый гнев. Но что он сделал? Не злословил, не угрожал, не говорил, ну подождите, я вот воскресну, вы у меня посмотрите, кто есть Бог, а кто есть вы. Ничего подобного. Друзья мои, помните, в Евангелии от Матфея, 18 главе, Иисус рассказывает историю о человеке, которому был прощен просто гигантский долг. Гигантский. Что сделал этот человек? Он обрадовался, вышел на улицу, нашел того, кто ему должен, 100 динариев. Небольшая, в принципе, по меркам вот этого долга сумма. Ну, это приблизительно столько, сколько человек заработает за 100 дней. Ну, за полгода рабочего, да? И он нашел этого человека, своего должника, и стал его душить, и говорит, отдай мне, что должен. Отдай. Слуги этого царя не увидели, что сделал этот раб. Пришли и сказали, смотри, ты простил ему все, как он поступил. И то, что говорит царь, чрезвычайно серьезно. Он говорит, я простил тебе все, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя? Друзья мои, не надлежало ли и нам помиловать тех, кто раздражает нас, кто причиняет нам боль, кто задевает наше самолюбие? Иногда мы считаем, что прощение – это только какие-то определенные чувства, но прощение – это не просто чувство. Прощение – это не просто не вспоминать об обидчике, забыть о нем и просто вычеркнуть из своей жизни. Прощение – это не просто забыть того, кто совершил этот грех против нас. Но когда снова заходит речь об этом человеке, то как вот в испорченной канализации все это вот так идет наверх. Нет. Прощение – это сознательное решение от сердца забыть о преступлении этого человека против нас. Это решение отложить проступок этого человека в сторону и позволить, не позволить оскорблению привести к разрыву взаимоотношений. Вот что значит прощение. Друзья мои, посмотрите, Павел здесь очень ясно говорит, но будьте друг к другу добры и сострадательны, как? Тем, что вы забудете или примите решение не вспоминать о том, что сделал против вас этот человек. Да, он сказал вам грубое слово. Да, может быть, он у вас какую-то клевету распространил. Да, может быть, он вас унизил. И что теперь? И что теперь? Посмотрите, слова – это то, что должны меняться в нашей жизни. Павел говорит, но ваши слова пускай будут такими, которые сопряжены с прощением, как и Бог во Христе простил вас. 1 декабря 1997 года в городе Падука, штат Кентукки, небольшая группа учеников собралась на молитву в углу коридора школы. И еще не закончилась эта молитва, еще не было произнесено последнее «Аминь», как вошел 14-летний подросток с автоматическим пистолетом и стал просто хладнокровно расстреливать тех молящихся учеников. В результате три подростка умерли сразу, 5 из них было госпитализировано в больницу с чрезвычайно тяжелыми ранениями. И вот одна из раненых девушек, ее звали Мелисса Денкинс. Спустя несколько дней после вот этого события, полностью осознавая, что ее поврежденный спиной мозг никогда не восстановится, и что она на всю жизнь останется парализованной, она через свою подругу передала стрелявшему. Она сказала, скажи, что я его прощаю. Почему? Не потому, что у нее все было хорошо. Не потому, что ее жизнь была благополучной. А потому, что этот человек решил, сознательно решил, я больше не буду вспоминать об этом грехе. Я больше не буду воспринимать этого человека через призму его греха. Позвольте спросить вас, какие слова заполняют вашу речь? Содержится ли в ваших словах прощение? Когда к вам человек приходит и говорит, прости меня, что вы ему говорите? А, я так и знал, что ты придешь. Или в вашем сердце содержится это сострадание к этому человеку? Как Писание здесь говорит, доброта. Если в вашей жизни какие-то натянутые отношения с кем-то, если вы с кем-то не в мире, довольствуетесь ли вы таким положением? Или вы готовы менять? Или вы хотите, чтобы ваши отношения были близкими? Чтобы восстановить отношения? Чтобы больше никогда из ваших с уст не срывались грубые, какие-то жесткие слова, которые разрушат ваши отношения. Посмотрите, мы с вами говорили о том, что человек, который любит Христа, он обязательно будет меняться. Будет меняться в своей речи, в своих словах. И мы говорили с вами о том, что человек, в жизни которого действует Бог, у него обязательно будут проявляться уста правдивые, уста сдержанные, уста созидающие, которые направлены на то, чтобы помогать ближнему. Уста, которые сопряжены с прощением, в которых исходят слова прощения. И, возможно, мы сейчас все это слушаем и говорим, слушай, да, все правильно, все правильно. И дальше у нас, вот, может быть, те же самые мысли, которые возникли вот у матери Лиз. Позвольте, я прочту. Она говорила старцу Зосиме, вы меня раздавили. Я только теперь, вот только вот в этом мгновении, как вы говорили, я поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы, моей искренности, когда я вам рассказывал о том, что не выдержу неблагодарности. Но вы мне подсказали, подсказали меня. Вы уловили меня, и мне же объяснили меня. И старец отвечал, взаправду вы говорите? Но теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренне и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе само в особенности. Наблюдайте свою ложь, вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезливости убегайте тоже и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили, в себе очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствия всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалея, чтобы что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательной, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстрого, удовлетворимого, чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы продлилась недолго, а поскорее совершилась, как на сцене, чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка. А для иных, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту самую минуту, когда вы с ужасом будете смотреть на то, на что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но даже как бы отдалились от нее, в ту самую минуту вы достигнете цели и узрите ясно над собой чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Друзья мои, истина в том, что процесс, вот это вот изменение, это не момент одного часа, или одного дня, или одного месяца. Это процесс длиною в жизнь. Это процесс, к которому призывал нас Господь. Нам всем очень хочется что-то быстро закончить, оставить и сказать: о, какой я молодец, классно. Но процесс речи, или совершенствование в речи, это то, к чему вас Господь призвал. И в чем должен быть, безусловно, вот эта вот прогрессия. Но к чему Господь совершенно ясно в этом тексте призывает нас приложить много усилий и стараний. И что же? В тот момент, когда вы вспомните, что у вас нет сил, в тот момент, когда вы вспомните, что у вас нет силы любить ближних и говорить им нужные слова, пожалуйста, вспомните об одном тексте, который записан рядом. Ефесянам 3 глава, 20 стих. «А тому, кто действующий в нас силою». Послушайте еще раз. «А тому, кто действующему в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего бы мы просим и о чем помышляем». Итак, я думаю, я надеюсь, что мы с вами просим и помышляем о том, чтобы Господь изменял нашу речь. И вот тому, кто может это сделать, 21 стих, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.